В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Итак, сегодня 21 августа 2018 года, 12 часов дня в Москве. И на Радио Теос с вами в прямом эфире, как и всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Мы продолжаем, а точнее, в принципе-то уже подходим к концу чтения Евангелия Иоанна. Совершенно невероятного и потрясающего по глубине смысла и удивительной красоте содержания Евангелия. И мы подходим с вами к тому, к чему мы вели всю прошлую передачу, рассуждая об этом страшном промежутке между смертью и жизнью. Промежутке, в котором личность дорастает до воскресения. И сегодня тема нашей передачи – воскресение. Факт и его значение. А если быть более точным, мы скажем так – воскресение. Смысл и ответственность перед Ним. Христос воскрес. Фразу эту в определенные дни года мы слышим повсеместно. Сами ее произносим. Иногда с радостью отвечаем: «Воистину воскрес!» на такое приветствие. Есть у меня знакомый, которому я постоянно звоню и начинаю разговор именно с этой фразы и слышу в ответ: «Воистину воскрес!» Но согласитесь, для многих, для очень многих, если не слишком многих, это все-таки дань традиции. О смысле, который мы не задумываемся, даже тогда, когда говорим слово «воскресенье», имея в виду день недели. Потому что воскресенье для большинства людей все-таки стал выходным днем, следующим за субботой и предваряющим этот неприятный и жуткий понедельник. Но для тех, кто пережил этот страшный промежуток, а мы с вами говорим об учениках Иисуса Христа, о свидетелях Его распятия, для них, а тех, о ком мы говорили в прошлой передаче, это не просто слова, потому что они теперь стали и свидетелями Его воскресения. Поэтому дело не просто в историческом факте, хотя таковой, естественно, имел место быть, и тому, как пишет апостол Павел в момент его написания первого послания Коринфянам, в знаменитой 15 главе этого послания, которое называют гимном воскресению, да, говорится, что на момент написания большинство из более чем 500 свидетелей воскресения Христа, то есть тех, кто видел воскресшего Спасителя, были еще живы. И для апостола Павла воскресение, особенно если читать его первое послание к Коринфянам, это, собственно говоря, та ось, вокруг которой вращается все колесо духовной жизни, если можно так выразиться. Это основная кульминационная часть Боговоплощения, того, что принято называть первым адвентом или первым пришествием Христа. Это проявление историческое нового бытия, которое предлагает Бог человеку. И вот почему я не буду, разумеется, для этого требуется отдельную серию передач, пожалуй, делать, по тому же первому посланию Коринфяна, чтобы это вписать в определенный контекст всего послания. Но можно было бы, почитав 15 главу 1 Коринфянам, порассуждать о богословской, о философской и, конечно же, нравственной стороне феномена воскресения, загадки и тайны воскресения, если можно так выразиться. Во всяком случае, мы можем одно здесь сказать. Для апостола Павла, если Христос не воскрес, то наша вера тщетна и проповедь пуста. Там вот употребляет два интересных слова. Кенос, который говорит о пустоте и бессодержательности. И матайотес, который обычно переводится как суета, бесполезность. То есть, если Христос не воскрес, или давайте так скажем, если бы Он не воскрес, то тогда и проповедь наша была бы пуста и бессодержательна, и вера совершенно напрасна и бесполезна. Вот почему так пламенно звучит эта фраза для меня сегодня. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. И здесь действительно слово «несчастный» в греческом языке – это человек, достойный всяческого сожаления, жалкий. Любопытно, стоит вспомнить, что тоже греческое слово, которое использует апостол Павел в 19 стихе 15 главы 1 послания к Коринфянам, использует потом Иоанн в 3 главе книги Откровения, обращаясь к Лаодикийской церкви. Ты несчастен, жалок, беден, наг, нищ, слеп. То есть ты жалкий. И это он говорит, обращаясь к богатой Лаодикийской церкви, которая говорит, у меня все есть, и мне ничего не надо. Это любопытно. Видимо, именно потому и жалко Лаодикийскую церковь, что на Христа она надеется по большей части только в этой жизни. Впрочем, это был такой необходимый, я бы сказал, вступительный комментарий для того, чтобы понять, насколько это событие, о котором мы будем говорить сегодня, имеет кардинально важное, принципиальное значение для того, что принято называть благой вестью в христианстве. Но мы вернемся к тому, с чего началось откровение этого события. Началось оно, конечно же, с пустой гробницы. И вот интересно, что когда тут момент такой любопытный, когда в самый первый день недели, а это для иудеев считалось тогда суббота, Мария Магдалина пришла к гробнице рано. Она, кстати, к этой гробнице бегала аж два раза туда-сюда, в этот удивительный день для нее. Рано. Здесь греческое слово говорит о том, что раньше просто прийти было невозможно. Слишком темно. Позже ученики могли это посчитать опасным. Слишком все видно. Такие сумерки, но сумерки рассветные, а не закатные. На это стоит обратить внимание. В темноте, в таких сумерках, в саду не очень много ты увидишь, разве что контуры, очертания отдельных предметов. Но все же не заметить, что камень был отодвинут от гроба, было невозможно. Иоанн, который написал свое Евангелие, мы знаем уже сегодня, значительно позже остальных евангелистов, очень многих подробностей не упоминает. Мы уже говорили, он как-то, как будто нарочно, я думаю, сознательно эти подробности опускает. Видимо, из желания сосредоточить наше внимание на главном. И любимый ученик Христа сосредотачивает наше внимание на сути происходящего. А она познается в том числе через описание реакции тех, кто был свидетелем воскресения. Каким-то образом Мария, хотя было еще сумеречно темно, поняла, что Христа в гробнице нет. Естественно, слово это я употребляю сознательно, естественное предположение. Раз тела нет, значит, кто-то его унес. Это первое, что приходит в голову, и это нормальная, естественная реакция на события подобного рода. Его унесли. И вот Петр и Иоанн, любопытно Иоанн пишет, они побежали. И побежали вместе. За столом с Христом во время последней вечери они сидели не вместе, а по разные стороны от него. Вообще чувствуется, пусть это так намекается на это, какие-то все-таки трения между ними были. И здесь надо отдать должное честности и Иоанна, и Петра, который позже в своем послании пишет об этом. Здесь они вместе. Мы еще поговорим о том, как было какое-то такое соревнование в хорошем смысле между ними. Кто из них ближе к Богу, они все пытались понять. Но не об этом сейчас. Сейчас они бегут вместе. Но другой ученик, как пишет сам Иоанн о себе, это он, да, бежал скорее Петра. Он не пишет, что Петр бежал медленнее, и отдадим ему должное. И пришел к гробу первый. И наклонившись, он увидел лежащие пелены, но в гроб не вошел. Вслед за ним прибегает Петр, и Петр в гроб входит. Но видите, как получается, Иоанн был быстрее, а Петр смелее, что ли. Может быть, безудержнее в своем темпераменте. И Петр увидел все более подробно ощущение того, что вот эти пелены, это огромное количество тканей, пропитанные благовониями, представляет собой такой, знаете, кокон. И вот этот кокон пуст, а рядом лежит отдельно свитый платок. Кусок ткани, которым оборачивали голову покойного. И вот после него уже и Иоанн опять вошел в гроб. И увидел, и уверовал. Они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Очень любопытно. Здесь говорится о том, что, как это удивительно выразился Даниил Хармс, чью парадоксальность я люблю, жизнь побеждает смерть неизвестным науке способом. Вот такая фраза, она меня заставила, сделала эту фразу достойной того, чтобы ее вставить в сегодняшнюю передачу, когда я к ней готовился. Жизнь побеждает смерть неизвестным науке способом. Итак, что же мы видим? Мы видим факт, определенный факт. Пустой гроб и пустые пелены. Тело не унесли. Давайте так скажем, оно исчезло. Чтобы понять хотя бы отчасти, что чувствовали ученики, мы скажем так, здесь факт, как и всегда в сознании человека, опережает смысл за ним стоящим. Давайте вспомним Лазаря. Но видите ли, Лазарь, в отличие от Христа, хоть и был воскрешен, но тело-то его никуда не исчезло. И вообще говоря, это было то же самое тело, но восстановленное к жизни. Здесь мы имеем дело не с возвращением к прежней жизни. Это я хочу очень четко отметить. Это в куда большей степени декларация новой жизни, или того, что Тилих, богослов, называет новым бытием в Иисусе Христе. Потому что, понимаете, увидел и уверовал здесь у Иоанна, здесь не греческий глагол «блепо» используют, который говорит о физическом зрении, а «эйдо» – слово, которое часто переводится как «узнать». Причем предполагает, в отличие от гносиса, знание интуитивное. То есть он узнал и уверовал, можно так сказать. Это такое внутреннее понимание того, что произошло даже тогда, когда еще нет внешнего объяснения. Поэтому то же самое слово, кстати, говорит Господь Нафанаилу. Помните, мы с вами читали, когда вторую главу Евангелия, он говорит: «Я тебя видел под смоковницей. Я понимал, что ты чувствуешь и думаешь». Кроме Лазаря, ведь Христос воскрешал и других умерших. Это и юноша в Евангелии от Луки, в 7 главе, девочка, помните знаменитая Талифа Куми, Евангелие от Луки, 8 глава. Мы знаем даже из Ветхого Завета, что Илия чудесным образом участвовал в воскрешении мальчика, сына вдовы. Это в 3 книге Царств, 17 глава описано. Елисей позже повторил этот опыт в 4 книге Царств, в 4 главе это описано. То есть опыт такого восстановления умершего к жизни, ну, можно так сказать, возвращения к жизни. Знаете, так, сегодня бы сказали, опыт реанимационных действий, уж так медицинским языком, он уже был. Мы даже с вами знаем знаменитый случай, описанный, когда случайно тело мертвого человека, убитого человека, скажем так, упав на останки Елисея, вдруг воскресло и ожило. Это написано в 4 книге Царств, 13 глава. Специально даю вам эти адреса, чтобы вы могли посмотреть. О чем я говорю? Здесь речь идет, давайте так, таким языком бытовым скажем, не о возвращении души в старое тело. Уж это точно. Речь идет о чем-то совершенно ином, качественно ином. И вот сказав все это, и вспомнив, что ученики, как пишет Иоанн, еще не знали из Писаний. Позже по дороге в Емаус, это Лука пишет нам, как они по дороге в Емаус слушали, как Спаситель, которого они не узнали, воскресший, объяснял им по Писанию, что Христу должно воскреснуть. Здесь вот что, с чем мы имеем дело. Люди... Ученики Мария, Петр, Иоанн, они еще не видели, не узнавали тайну воскресения в сознательном смысле этого слова. Они столкнулись с этой тайной, я подчеркну это слово, непосредственно. И пока между тем, что происходило, и тем, что написано в Писании, и тем, что они думали и чувствовали, связи не было никакой. Именно поэтому и такой шок у Петра и Иоанна вызвало вот это зрелище пустого гроба и свернутых пелен, в которых не было тела. И здесь, понимаете, речь идет не просто о том, что он вернулся к жизни. Такое, возможно, их и не удивило бы так сильно. Это что-то, выходящее за рамки представлений человека. И вот эта тайна, она как бы настигла их, застигла врасплох, когда они пытались ее поймать. Знаете, здесь, конечно, стоит вспомнить и знаменитый... 15-й псалом, где Давид говорит: «Ты не дашь святому своему увидеть тление». Богословы считают, что это первое упоминание о воскресении вообще в Ветхом Завете. такое буквальное. И на него потом не случайно в своей первой проповеди ссылается апостол Петр в книге «Деяний» в день Пятидесятницы. Но мы можем сказать только одно пока, что только после того, как мы непосредственно с этой тайной столкнулись в своем сердце, только после этого разумны, понятны и уместны все попытки эту тайну осмыслить. Да и то только в том случае, если мы готовы взять ответственность на себя перед этим смыслом. А что же происходит иногда в философских и богословских, даже, к сожалению, кругах, я уже не говорю о психологических, люди пытаются осмыслить тайну, с которой лично не соприкоснулись. И от этого столько всяких двусмысленных толкований вокруг тайны воскресения. Здесь же мы имеем дело с тем, что человек непосредственно прикасается к этой тайне. Именно это имеет значение. И только потом, скорее всего, всю жизнь, тот человек, который дорос за этот страшный промежуток до воскресения, начинает общаться со смыслом тайны Христа. Но вернемся к Марии. А что же Мария? Мария стоит у гроба и плачет. То есть, смотрите, она пришла к гробу рано утром. Потом, увидев пустой гроб, и первое, что пришло в голову, унесли Господа, бежит к ученикам. Вместе с ними, после них, конечно же, немножко опаздывая, но опять возвращается к гробу. Ученики-то уходят, а она-то остается и плачет. Плачет. Ну, сцена эта слишком всем известна для того, чтобы просто перечитывать ее. Я скажу вам то, что произвело на меня, пожалуй, колоссальное впечатление. Во-первых... Знаете, в знаменитой пьесе Шекспира «Король Ричард III» Иисус главного героя, злодея страшного, так неожиданно вдруг звучат эти потрясающие слова. «Умру я, кто заплачет обо мне? Кто и о ком плачет?» Я вспомню, как писали в свое время, читал в воспоминаниях, как плакала прислуга Сталина, когда он умер. Кто и о ком плачет? Вообще, стоит задуматься, а заплачет ли кто-нибудь о нас, когда мы умрем? Но здесь плач совершенно иного рода. На мой взгляд, состоит он в том, что для Марии Христос был единственной, кто ее понимал по-настоящему. И вот почему, когда все ушли, она осталась, она одна, и она плачет. И вдруг, да, и плачет, почему унесли тело, она даже не может поплакать у гроба. То есть с ее точки зрения Христа нет. И не будет больше. И вот тут появляются ангелы. Они наконец-то у Иоанна появились. И спрашивают, о чем же это она плачет? И вот ответ ее невероятно чист в своей такой наивной простоте. Вот это такое простодушие, которое не может не трогать. И которая показывает, что плачет она все-таки не только о себе, а о Господе. Его унесли. Ей даже в голову не приходит, что он ушел сам. Тут динамика сцены просто поразительная. Вот если действительно включить свое воображение по максимуму, Наверное, знаете, так отворачивается от ангелов, как будто она даже не понимает, что это ангелы. Об этом Иоанн пишет, а Мария-то это в голову не приходит. Она как бы забывает про них. И, знаете, как человек водит из стороны в сторону, смотрит, кого же он еще найдет, и вдруг видит кого? Первого встречного. А кем может быть первый встречный в сумеречное время, в рассветное, в саду, да еще на кладбище? Конечно, сторож. Ну, или садовник. Кто еще придет в такую рань на кладбище? Вот это интересно. Принять спасителя за кладбищенского сторожа. И на его уже вопрос, что ты плачешь и кого ты ищешь, она снова повторяет те же самые слова, которые она сказала ученикам, потом ангелу. Унесли, похитили, забрали. Я не знаю, где он. Видно, она уже устала повторять одно и то же. И вот тут она слышит: Мария. И в этом голосе она узнает Христа. Так звал ее только Он. Это Он, вне всяких сомнений, потому что только так и только Он к ней обращался. Мария. И вот это все переворачивает в ее душе, в ее сердце. Она ведь женщина. А женщины даже среди тысячи плачущих младенцев узнают своего младенца, его голос. Женщина узнает голос любимого всегда, даже в самой страшной темноте. И она в ответ ему говорит: «Равуни». Это, знаете, такое ласковое слово очень, которое одновременно совмещает в себе и уважение, и нежность. Это такая, знаете, ученики звали его Равви, строгое официальное обращение к учителю. А она говорит ему: «Равуни». И здесь, конечно, ответ не может не обескуражить. Первое, что говорит ей Христос, первое, когда она его узнала: «Не прикасайся ко мне». Но, во-первых, не может быть и речи о какой-то резкости и грубости, потому что только что он обратился к ней именно с этой нежностью: «Мария». Но он, очевидно, уклоняется от возможных объятий. Ух, она бы, наверное, сейчас с радостью припала бы к его ногам, как это она делала перед тем, как Христос вошел в Иерусалим, и обтерла бы их своими волосами. Но вот этого как раз делать нельзя. Мы вернемся, дорогие друзья, после небольшой паузы в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
В эфире радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Итак, 21 августа 2018 года, 12 часов 30 минут по московскому времени. Василий Ласточкин с вами в прямом эфире на радио Теос, как и всегда, в это время по вторникам. Мы говорим о воскресении, о факте, о непосредственном соприкосновении с реальностью, о реакции на эту тайну и о познавании смысла, перед которым мы несем ответственность. А пока Странные слова Христа не прикасайся, обращенные к той, которая любит его всем сердцем, той, которая пережила этот страшный промежуток, в который она дорастала до воскресения. Почему Христос уклоняется от возможных объятий? О, Он обнимет их всех потом. Потом мы это увидим. А сейчас Его нельзя трогать и останавливать. Тут греческий глагол используется, который переводится как «прикасаться». Он говорит не столько и не только, скажем так, о физическом контакте, хотя это и подразумевается, сколько о попытке удержать и овладеть. Потому что он идет к Отцу с той самой кровью, которую он нас искупил. Эту кровь он несет туда, к трону милости. Не будем забывать, что все-таки это Агнец, который взял на себя грех всего мира и искупил каждую душу своей смертью. Теперь эта кровь будет свидетельствовать. Только она очистит нашу совесть. Кровью Христа и свидетельством Слова побеждают клеветника дьявола святые, так написано в книге Откровения. И вот Мария успокоилась, это видно, а возбуждение не пропало. О, нет! Она снова бежит обратно к ученикам. Слушайте, сколько раз она этим утром бегала? Гробницы, потом к ученикам, потом опять к гробнице, потом опять к ученикам. И она им говорит, я его видела. Не просто его нет или его унесли, я его видела. И она передает им то, что сказал ей Христос о том, что Он уходит к Отцу и что Он придет к ним. И вот, знаете, вот этот блеск этой тайны, невероятное ее тепло и ослепляет ум и греет сердце. И вот в тот же первый день недели, но уже вечером, когда ученики сидят за закрытыми дверями, давайте так скажем, запертыми дверями, так будет эмоционально сильнее звучать эта фраза, сидят. Сидят, закрывшись из страха перед иудеями, потому что если со Спасителем такое сделали, с Учителем, с Господом, что же с ними-то могут быть? Какие могут быть последствия? А если Его не пожалели и распяли, что же с ними могут сотворить? И вот они сидят и боятся, если так попросту говорить. И вдруг, да, при этом еще тут добавлено некое смущение. Петр и Иоанн видели пустой гроб и пелены свернутые, а Мария утверждает, что она видела его. Чего тут больше? Радости и смятения по поводу утренних новостей или страха перед новостями вечерними, кто знает? Вдруг постучат и придут с арестом. И вдруг через все эти запертые двери в комнату входит Господь. Шаги. Я вдруг вспомнил, как в романе Генриха Мелвилла «Моби Дик» о капитане Ахаве, правда, это написано. Шаги его живой ноги отдавались на палубе эхом. Но каждый удар его мертвой конечности звучал, как стук молотка по крышке гроба. Жизнь и смерть. Вот на чем стоял этот старик. Это потрясающая фраза. И в каком-то смысле воскресение Христа – это удар по крышке гроба, друзья. Удар, который говорит «нет». «Нет, милые мои, вы умерли, на этом все не кончилось, теперь все только начинается». И как позже, гораздо позже, уже в нашем 20 веке тревожном, знаменитый политолог Поль Валери скажет: «Мир – это скрытая, безмолвная, непрестанная победа возможных сил над вероятными притязаниями». Так и мы с вами скажем, сославшись на автора знаменитой книги «Заметки о величии и упадке Европы». Воскресение – это безмолвная и непрестанная победа. Вот так. Над всеми вероятными притязаниями, притязаниями жизни. В чем бы она для нас ни состояла, биологическое, психологическое, социальное, политическое, притязаниями жизни, которые всегда пресекаются реальностью смерти. И здесь потрясающие слова. Мир. Мир вам. Мир. Дальше идут слова, которые неоднозначно воспринимаются в разных конфессиях, деноминациях, церквях и так далее. И я не очень хотел бы над этим, на этом сосредотачиваться, хотя несколько слов сказать стоит. Существует восточное и западное понимание слов Христа о том, что кому вы простите грехи, на том, тому они и простятся, на ком оставите, на том и останутся. Но я хочу все-таки вернуться к сути того, что делает Христос. Во-первых, слово «дунул» означает, ну, «вдохнул». Здесь такой греческий глагол используется. То же самое в греческом переводе Ветхого Завета слово используется в книге «Бытие», где описывается, как Господь вдохнул дыхание в Адама, и тот стал живой душою. Иезекииль это слово упоминает в 37 главе, когда Господь повелевает самому пророку вдохнуть на трупы, и они оживают. Любопытно, что слово это несет в себе куда больший смысл, чем, скажем так, эмоциональность этого ощущения. И дальше тут очень любопытно идет динамика. Возможно, что речь идет о неких полномочиях в прощении грехов. Но согласитесь, грехи простить может только Бог, это мы все с вами знаем. Мы можем отчасти прощать только проступки, сделанные друг против друга, и то далеко не всегда на это способны. Тут, мне кажется, речь идет не сколько о формальных полномочиях, сколько о духовных способностях. Вот когда мы так на это будем смотреть, тогда многое становится, скажем так, ну, более понятным, что ли. Вы сможете прощать. Наверное, тут лучше звучит, чем будете иметь на это право. Существует ли преемственность такого рода полномочий? Я не знаю, и спорить на эту тему не буду. Тут, когда эти вещи обсуждаются, мне кажется, такт важнее собственного мнения. Во всяком случае, можно сказать одно. Какая-то способность противостоять греху в наших душах дается Богом ученикам. И эта способность удивительная. Существует ли опасность злоупотребления этим? Наверное, как и всем другим. Вот. Мы знаем только одно, что силы греха и силы веры действуют в человеке. И прощение – это, пожалуй, одна из областей, где силы веры проявляют себя с наибольшей полнотой. И вот здесь очень важно понять, что не мы владеем этой победой, скорее она владеет нами. А потому, правильно ли мы пользуемся этой способностью, вот в чем суть. Потому что можно использовать ее так, чтобы провоцировать людей к безнаказанности, а можно так ее закопать в себе, что это будет внушать людям жестокосердие. Вот на этом я хочу просто закончить этот комментарий, потому что время подходит к концу, дорогие друзья. И мы будем заканчивать разговор о воскресении краткой репликой о Фоме. Ну, во-первых, Фома, кто такой Фома? Фома – это один из избранных апостолов. И не просто так, а это близнец. Вы знаете, ну, он всегда обескураживает этот Фома, особенно у Иоанна. И поскольку у меня у самого брат-близнец есть, мне как-то это немножко знакомо, вот почему я об этом говорю. Знаете, вот это двойственное ощущение, когда ты общаешься с близнецами. С одной стороны, внешняя идентичность, с другой стороны, внутренняя непохожесть. Так всегда говорили о нас с братом. Вот. То есть какая-то даже душевная похожесть есть. И тем не менее, это близнецы – это разные люди. И в близнецах всегда обманывает сходство. И также при более близком знакомстве впечатляет различие. И мне кажется, здесь очень важный момент. Если говорить, знаете, есть такая поговорка «Фома неверующий», о слове «сомнение», когда речь идет о воскресении. Есть разные, скажем так, природа сомнения у верующего и у неверующего разные, хотя выглядят эти сомнения одинаково, как близнецы. Они очень похожи внешне, но разные внутри. И вот этот Фома неверующий, ну, будет правильно назвать его Фомой сомневающимся. Все-таки неверие и сомнение – это разные вещи. Тот самый Фома, который, вспомним, в 11 главе Евангелия от Иоанна готов был пойти вместе с Христом в Иерусалим и умереть. Фома, который в 14 главе задает вопросы Христу, не очень удобные, кстати. Говорит, мы вообще не понимаем, о чем ты говоришь. Именно он, чьи сомнения должны быть развеяны, он по какой-то причине, мы не знаем, уважительное или неуважительное, отсутствовал в этот вечер в горнице, когда пришел туда воскресший Христос. И вот он, вы знаете, у меня вызывает куда больше уважения, куда больше, чем, скажем, возмущения. Но, во-первых, он не боится выглядеть глупым и недоверчивым. С другой стороны, тут тревожный симптом такой, сомнение в людях, оно ведь не всегда полезно. Поэтому, скажем так, характер, который представлен нам в виде Фомы, он сложный, противоречивый. Потому что в этом характере есть и здоровое сомнение. Почему-то я должен всем верить, да? Но есть и нездоровая подозрительность. Верить никому нельзя, как некоторые говорят. И Фома делает однозначный вывод. Пока сам не увижу, не поверили. Ведь вы же увидели, а я нет. Это ж в конце концов несправедливо. Согласимся вот с чем? С очевидностью того, что сомнение – это не всегда недостаток. А доверчивость – очень часто бывает слабостью. Я тут не комплименты Фоме даю, я просто говорю, как эта тайна по-разному является разным людям. Тайна воскресения, о которой мы говорим. Тайна, перед смыслом которой всякий верующий несет ответственность. Поэтому Фома не был в этом смысле неверующим, то есть отвергающим Христа человеком. Нет, он ему верил. Просто людям он верил гораздо меньше, чем Христу. И верил, что раз он упустил эту возможность, значит, должна быть еще одна. Пока не увижу, не поверю. Есть, существует такой тип людей, и их нельзя назвать нездоровыми. Они во всем хотят убедиться сами. И за это их нужно и можно уважать. В этом сомнении Фомы, на мой взгляд, утверждается гораздо больше, чем отрицается. И вот почему в свое время один умный человек сказал, что бесчисленные и страшные сомнения мыслящего христианина, но все они побеждаются невозможностью изобрести Христа. Потрясающе. 8 дней, слушайте, 8 дней ждал Фома, и Христос к нему пришел. Во всяком случае, знаете, я вот так скажу, куда лучше быть неверующим Фомой, чем верующим Еремой. Я уж такие слова употреблю. Это лучше, чем быть человеком, который верит кому угодно, во что угодно, как угодно и где попало. А потому, с одной стороны, отдадим дань уважения Фоме, но с другой стороны, смиримся перед благодатью Бога и потрясающим смирением Христа, который приходит к Фоме специально. И это смиряет Фому по-настоящему. И мы потом слышим слова Христа знаменитые, которые ничуть Фому не оскорбляют. Блаженны те, кто не видел и верит. Вот почему вот эта великая тайна воскресения для нас, друзья, открывается в своем удивительном и потрясающем действии на сердце человека, на его душу. Потому что тайна эта освобождает нашу совесть от самого страшного врага, от неверия. Вот почему Тертуллиан Квинт верил. Потому что абсурдно. И здесь слово «абсурдно» значит, стоит понимать, не как нелепо, а как то, что невозможно выдумать самому. Мы заканчиваем эту передачу, предпоследнюю в нашей серии. Скоро начнем вести цикл передач по пророку Исаии. Я благодарю вас за внимание, дорогие друзья, и хочу пожелать нам непосредственности в общении с тайной Христа и ответственности перед ее смыслом. Потому что Христос воскрес, и этот факт. От этого никуда не денешься. Будет ли это привычной, удобной поговоркой для нас? Или станет тем самым смыслом, который идет впереди. Вот в чем штука. Прощаюсь с вами до следующего вторника. До свидания. До новых встреч.